Глава 14, стихи 26-42. Пасхальная тайная вечеря Спасителя с учениками закончилась пением установленных на этот случай псалмов Давида, после чего все направились на гору Елеонскую или Масличную, находившуюся недалеко от города. Наступал конец мессианского подвига Господа, и, зная это, Он со всей определенностью предупреждает учеников, что именно в эту ночь Он будет предан, а они соблазнятся о Нем и рассеются. Одна уже мысль о том, что они могут изменить дорогому любимому учителю и покинуть его в тяжелую и опасную минуту, взволновала их до глубины души, и с негодованием они спешат отклонить от себя это подозрение, обещая лучше умереть, чем отречься от своего рави. Увы, грустная действительность должна была в самом скором времени показать всю тщету этих самонадеянных обещаний. Достигнув подошвы горы Елеонской и перейдя небольшой Кедронский поток, Господь с учениками вошел в находившийся здесь Гефсиманский сад. Это было уединенное место, тихий и укромный уголок, где Спаситель любил бывать для молитвы и для задушевных бесед с учениками. Неудивительно, что Он направился именно сюда. Перед грозной минутой надвигающейся смерти, перед решительным моментом своей жизни и своего служения, необходимо было укрепиться духом, собрать все свои душевные силы, а это можно было сделать только в молитве, в мистическом единении с вечным небесным Отцом. В течение всей своей земной жизни в этой молитве к Отцу Спаситель черпал укрепляющую силу. Он всегда жил в Отце, Его волю творил, Его поручения исполнял. Вполне естественно, что и теперь, в тяжелую минуту предсмертной тоски и борения, он в нем ищет опоры и укрепления. Гефсиманский сад, удаленный от городской сутолки, был самым подходящим местом для последней тихой, уединенной молитвы. Войдя в сад, Господь оставил своих учеников у входа и взял с собою только трех самых близких и любимых — Петра, Иакова и Иоанна, бывших некогда свидетелями его славного преображения. На них можно было положиться. Их вера в Спасителя была крепче, чем у других, и их не соблазнила естественная человеческая слабость любимого учителя, когда он в предчувствии близких ужасных страданий начал ужасаться и тосковать. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал он им, — «побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Но ничего я хочу, а чего ты? Что переживал в эти минуты Спаситель, и отчего он ужасался и тосковал? Отчего смертельно скорбела душа его? Несомненно, перед ним вставала картина предстоящей страшной казни, Голгофа, крест, мучительная смерть. Но даже и эта мрачная картина вряд ли могла взволновать до такой степени и угнетать душу того, кто всю жизнь готовился к смерти, как к заключительному моменту служения, и в этой смерти видел залог будущего творчества и победы. Что-то еще другое должно было волновать Спасителя, вызывая в душе его тоску и борение. Чтобы понять тайную причину этих душевных страданий, необходимо помнить, что Господь взял на Себя все грехи человечества. Чем выше и чище душа человека, тем мучительнее переживает она всякий сознанный грех. Эти муки и томления от сознания греха даже для нас бывают порой нестерпимы. Какова же должна была быть туга и тоска праведной безгрешной души Бога-человека, принявшей в себя не один какой-либо грех, а все безграничное море зла, накопившегося в истории человечества? Все преступления прошлого, настоящего и будущего с их невероятной жестокостью, вся грязь сладострастия, вся низость лжи и предательства, вся гнусность порока, все, что когда-либо осквернило самые сокровенные уголки многострадальной земли, все это переживалось теперь Спасителем со страшной силой отвращения, ужаса и невыразимой скорби западшего человека. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал он, и скорбь эта была так всеобъемлюща и неизмеримо глубока, что ее не могли постигнуть и вместить даже довереннейшие ученики. Гефсиманская чаша, о которой молился Господь и которую подал Сыну Своему Отец, эта чаша всех беззаконий нами содеянных и всех казней нам уготованных, которая потопила бы весь мир, если бы он един не восприял, удержал и иссушил ее. Все сии потоки беззакония сливались для Иисуса в единую чашу скорби и страданий. Филарет, митрополит Московский. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, наказание мира нашего было на нем, так предсказывал еще пророк Исаия. Несомненно, в этом и заключалась первая и, может быть, главная причина смертельной скорби, пережитой Спасителем в Гефсимании. Кроме того, есть основания думать, что в эту минуту, когда полное спокойствие невозмутимого духа и вся сила решимости необходимы были Господу Иисусу для того, чтобы не поддаться человеческой слабости и не отшатнуться в ужасе от последнего заключительного шага, который должен был увенчать весь подвиг его страдальческой жизни, и именно в этот момент все силы ада восстали против него, стараясь сбить его с пути, предопределенного в Божественном предвечном совете, и заставить отступить от этого конечного шага. Это был момент безгранично тяжелого и опасного искушения. Последняя борьба Спасителя с сатаною — борьба внутренняя, незримая, в тайниках души, но страшная в своей напряженности. «Безумец!» — шептал коварный голос Искусителя. «Что хочешь ты делать и на что ты решился? Понимаешь ли ты весь ужас того, что тебя ожидает, и рассчитал ли ты свои силы? Ясно ли представляешь ты себе те страдания, на которые ты идешь, их нечеловеческую силу, невыносимую боль и муку? Легко об этом думать, когда все это только лишь в будущем, в мысли, в воображении, но испытать на деле? Знаешь ли ты, что это такое? Вот как разбойники окружают тебя грубые солдаты и служители Синедриона с мечами и кольями. Они возьмут тебя и свяжут, и впервые почувствуешь ты боль впившихся в тело туго затянутых веревок, и эту невыносимую судорогу онемевших и затекших членов, которые нельзя расправить и вытянуть по желанию. Среди улюлюкающей и насмешливой толпы поведут тебя на суд, как злодея, как бродягу больших дорог, захваченного глухой ночью на месте преступления. Вот поставят тебя перед судом первосвященническим. Перед судом лжецов и клятвопреступников, которые уже давно забыли, что такое правда. Какое им дело до правды? В их сердце только злоба и мщение. Кругом не увидишь ты ни одного приветливого лица, ни одной ободряющей улыбки, ни одного сочувственного взгляда. На этих хмурых злых лицах уже заранее написан твой смертный приговор. И когда продажные лжесвидетели будут обливать тебя грязью клеветы и лживых обвинений, ты принужден будешь молчать, потому что ни одному твоему слову все равно не поверят. Ведь им не нужно твое оправдание, им нужна твоя смерть. Они сами прекрасно знают, что то, что они делают, называется не судом, а судебным убийством невинного человека, и что они не судьи, а разбойники, трусливо спрятавшиеся под маской судей, и из боязни народа и власти, желающие придать задуманному ими убийству вид судебной законности. Но что до того? Для них позволительно и хорошо все, что только служит к достижению их гнусных целей. А эта толпа присмыкающихся прислужников, которые совсем не понимают, в чем дело, и ищут только случая угодить своим господам. Они знают только одно, что в их власть отдан беззащитный человек, который неприятен их повелителям, и что всякая жестокость, всякая злобная выходка, самая бесчеловечная, направленная против него, останется безнаказанной и может лишь вызвать милостивую улыбку их господ». И разнуздываются жестокие инстинкты, начинаются побои. Вот тяжелая жесткая рука с размаху опускается на твое лицо и сразу ошеломляет боль и сила удара, а там еще новые, удар еще сильнее, еще больнее. Они свирепеют все больше и больше, они пьянеют от своей жестокости, не встречающей отпора, и вид беззащитного страдальца молчаливо, кротко, без упрека переносящего их удары и издевательства, только возбуждает их бешенство. Они плюют тебе в лицо, закрывают тебе глаза и, ударив по щеке, со злобной насмешкой спрашивают: «Угадай, кто тебя ударил?» Смотри дальше. Вот новый суд над тобою, суд римского проконсула. Да, римский суд славится своей законностью, но эта законность не для тебя. Можно ли соблюсти законность? Можно ли правильно вести судебное разбирательство в этом море беснующихся людей, в этом вихре слепой, нерассуждающей ярости? Взгляни на эти возбужденные лица, вспотевшие от духоты и давки, на эти взлохмаченные космы черных волос, слипшихся от пота, на эти выкатившиеся из орбит горящие ненавистью глаза, в которых уже не осталось ни мысли, ни человеческого чувства, а только безумная злоба. Взгляни на этот лес поднятых костлявых рук со скрюченными пальцами, которые готовы, кажется, взять тебя за горло и задушить, на эти открытые пасти, сведенные судорогой хриплого крика. Ты слышишь этот вой и рев? Слышишь, что они кричат? «Распни!» распни его, и это те, которые еще так недавно восторженно кричали тебе «Осанна!» Что сделалось с ними? Откуда эта ненависть, эта бешеная злоба? За что? Что сделал ты им дурного? За какое доброе дело твое они так возненавидели тебя и требуют твоей крови? Ненависть всегда тяжела для чуткой души, для любящего сердца. Но такая слепая, беспричинная ненависть, которую нельзя умиротворить никакими оправданиями, никакими силами кротости, смирения и любви, такая ненависть ужасна. А когда ею загораются люди, облагодетельствованные тобою, люди, за которых ты готов душу положить, тогда она становится почти непереносимой. И вот пресловутый римский суд, гордящийся своей законностью, после немногих жалких попыток соблюсти хотя бы некоторый вид судебного разбирательства и сохранить хотя бы наружное свое достоинство, отступает позорно перед этим бешеным напором криков, угроз и яростного возбуждения. Ты осужден на бичевание, а ты знаешь, что это такое? Видал ли ты когда-нибудь этот римский кнут с костяшками и железными когтями для наказания преступников? Каждый удар рассекает кожу и вырывает клочья живого мяса, оставляя глубокие рубцы и раны, не затягивающие и не зарастающие в течение всей жизни. Но им, твоим мучителям, этого мало. Жестокость пытки они усиливают издевательством и насмешками. Они одевают тебя в старую рваную багряницу, которая должна изображать царскую Парфиру, ибо в их глазах ты самозванец, объявивший себя царем иудейским. Вместо скипетра они вкладывают в твои руки простую палку, а вместо царской короны надевают на голову венок из терна. Они кланяются тебе. Радуйся, царь иудейский, и вместе с этим насмешливым приветствием твоим же скипетром они бьют тебя по твоей короне, по терновому венку, отчего десятки колючих игл острыми жалами впиваются в твое чело, и капли горячей крови тонкими струйками бегут по лицу. Наконец, приговор суда. Возмутительный, несправедливый. Да будет распят. На тебя избитого, измученного наваливают тяжелый крест, на котором совершится твоя казнь. Изгибаясь, спотыкаясь и падая под этой непосильной тяжестью, ты должен нести его по пыльным улицам среди злобно торжествующей, зубоскалящей толпы на место твоих смертных страданий. И вот конец. Мучительный, тяжелый, невыносимый. Позорная казнь через распятие, которой подвергают провинившихся рабов и муки которой ты не можешь даже вообразить себе. Острая боль от гвоздей, пронзивших руки и ноги в самых чувствительных местах. Боль мускулов и сухожилий, разрывающихся под тяжестью висящего на них тела, жгучая боль воспаленных гангреной, точно огнем горящих страшных рваных ран. Нет, представить это невозможно. А эта невыносимая глухая сосущая тоска около сердца от прилива крови, это судорога, сводящая пригвожденные члены, это нестерпимая, палящая, предсмертная жажда. Подумай, куда ты идешь и на что ты решился? Хватит ли у тебя сил на то, чтобы вытерпеть все это до конца? А если нет? О, каким позором покроешь ты свое дело, если в последнюю минуту дрогнет твоя решительность, ты уступишь человеческой слабости и изменишь тому, для чего жил и чему служил. И как правы будут твои слабые ученики, усомнившиеся в своем учителе и разбежавшиеся от него при первом тяжелом испытании? Так не лучше ли уступить заранее, или даже не уступить, а только немного уклониться в сторону, уклониться от мук, уклониться из осторожности, из благоразумия, из желания пользы твоему же делу? И для кого страдать? Кого ты думаешь спасать? Этих беснующихся людей, которые осудили тебя на распятие? Этих лжецов? Этих клятвопреступников, которые оболгали тебя? Этих злобных безумцев, которые уже за одну проповедь любви возненавидели тебя? Да разве они стоят того? Разве стоят они хоть одной капли невинной крови, одного вздоха, вырванного мучением за них страдающего человека? О нет! Они не заслужили этого, и благодарности не жди от них. Оставь их в покое, оставь это свиное бесноватое стадо. Ведь все равно их нельзя спасти, они скорее бросятся с крутизны в пучину на верную гибель, но за тобой они не пойдут. Ты скажешь, не все такие. О, все! Весь род человеческий таков. Даже твои любимцы, твои ученики, поди посмотри на них, что они делают, и как они исполняют твою просьбу побыть и бодрствовать с тобою. Они знают, что тебе сейчас невыразимо тяжело, и так нужна их поддержка, их молитва, их сочувствие. Но поди взгляни на них, как они бодрствуют с тобой и как молятся за тебя. И Спаситель вставал, и тихой походкой измученного страдающего человека шел к ученикам. Великий Боже! Неужели Искуситель прав? Да они спят крепким сном, спят в такую страшную минуту. Симон! Слышится тихий печальный голос, в котором, как дрогнувшая струна, звенит кроткий упрек. Ты спишь. Не мог ты бодрствовать один час. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. И снова Господь шел молиться, снова склонял колено, и снова звучал голос Искусителя. Вот ты видел их теперь. И ведь это лучшие, самые избранные, самые преданные тебе. Подумай только, могут ли продолжать твое дело эти слабые, робкие люди, которые не в силах справиться с простой сонливостью даже в такой решающий час? Какие они преемники для тебя? Во что превратится твое дело в их руках, и что они из него сделают? Ведь для этого нужно геройство, нужно непоколебимое мужество, нужна полная решимость идти на все до конца, идти на пытки, на смерть. И если даже твои силы для этого под сомнением, то об этих сонливцах даже и сомневаться не приходится. Они не выдержат тяжести возложенного на них служения, и если не изменят трусливо в первых же стычках со враждебным миром, то уж, наверное, наделают в своей проповеди столько малодушных уступок и оговорок, что ты не узнаешь своих мыслей, своего учения. А о других людях, о массе человечества и говорить нечего. Они просто не поймут тебя, схватят несколько твоих отдельных необычных по смыслу фраз, запомнят несколько красивых притчей, некоторое время будут носиться с ними, как с волшебным талисманом, способным изменить и улучшить жизнь, но жить по твоим заповедям даже и не подумают, ибо это трудно. А когда увидят, что одна декламация христианских истин не в силах еще создать для них рай на земле, непременно на земле, они отвернутся от тебя и объявят христианство неудавшимся. Пойми, что среди таких последователей, среди слабых людей века сего, твое дело совершенно невозможно, и если даже ты сумеешь пройти свой крестный путь до конца, то они не смогут идти за тобою, изнемогут, не устоят в борьбе и изменят. Не для них твой путь, узкий путь, страданий и горя. Посмотри, ты совсем один, никого за тобою, твои ученики спокойно спят и почивают. Во враждебном мире собирается против тебя гроза, ты оставлен всеми, даже отцом. Небо заключилось перед тобой, и весь ад против тебя. Остановись, безумец! Ты идешь на верную гибель, бесполезную, бесцельную, никому не нужную. Да, не нужную. Ты ошибся и выбрал неверный путь. На страдания, на позор во имя сомнительных благ будущего века никто за тобою не пойдет. Кому это надо? Никто не хочет страдать, люди хотят только наслаждаться. В своем страдальческом венце ты неизбежно останешься одиноким, и никто не назовет тебя своим вождем. Подумай, какой же смысл в твоем подвиге? Ведь тебе надо, чтобы люди шли за тобой, иначе как можешь ты спасти их? Помнишь, когда-то я указывал тебе другие пути? Но ты неразумно отверг их. Я указывал тебе путь земных благ, путь славы, путь власти. О, тогда за тобой двинулись бы миллионы! Помнишь? Ну, конечно, ты не забыл, не мог забыть. Эта мысль всегда преследовала тебя и горьким ядом сомнений отравляла твою жизнь и твое служение. Теперь скажи, разве я не был прав? Пересчитай своих искренних последователей, которые пойдут за тобой везде, много ли их? И нет никаких оснований думать, что дальше, после твоей смерти, будет иначе. Поверь мне, только единицы, маленькая горсточка таких же сумасшедших энтузиастов, как ты, будут твоими. И стоит ли за это отдавать жизнь, за эту горсть? Такая великая идея и такой ничтожный результат. Разве это не провал? И все лишь потому, что ты не послушал меня и выбрал неверный путь. Но есть еще время поправить дело. Откажись от страданий. Страдания безрезультатны, страдания ради страданий, без всякой действительной пользы для тебя и для людей. Пусть это благородно, но кому и зачем это нужно? Откажись же от этого, безумец! Тебе стоит только пожелать, и 12 легионов ангелов защитят тебя и закроют от всякой опасности. Отчего же этим не воспользоваться? И главное, если бы твои страдания были неизбежны, если бы они надвигались на тебя с неумолимостью рока и с принудительностью независящей от тебя силы, от которой нельзя и некуда скрыться, тогда, конечно, не оставалось бы ничего другого, как принять их как неизбежный крест, признать в них волю Отца и подчиниться ей с покорностью. Но ведь ты даже не знаешь, наверное, есть ли на то воля Отца. Ведь ты идешь на смерть добровольно. Ведь это твое собственное хотение, твой выбор. И кто знает, не отвергнет ли отец твою ненужную жертву, не оставит ли тебя за то, что так самонадеянно ты бросаешь вызов судьбе. Одумайся же, еще есть время, скройся. Не надо защиты, не надо борьбы, просто скройся, уйди из этого места. Твой отец не осудит тебя за то, что ты внял голосу благоразумия. Уйди из Иерусалима, из Иудеи, и ты будешь жить еще многие годы на пользу своего великого дела и на благословение людям. Ты им нужен, ты не должен их покидать. Скройся сейчас, и ты еще долго будешь их учить, исцелять, успокаивать труждающихся и обремененных. Вносить счастье и свет в их тяжелую, безрадостную жизнь. Скройся, уйди, но спеши, потому что это место известно предателю, и толпа архиерейской челяди уже идет сюда, чтобы взять тебя. Еще несколько минут, и будет поздно. Так шептал Искуситель, и в смертельной тоске, в невыразимой муке сомнений и колебаний молился Спаситель. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Чем тяжелее и напряженнее была внутренняя борьба, тем прилежнее он молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И горячая молитва совершила свое чудесное действие. Явился ему ангел с неба и укреплял его. Рассеялись тучи сомнений, кончилась нерешительность, прекратилась невыразимая мука колебаний. Надежда на помощь отца не изменила. Прямой, ясный, понятный путь лежал перед очами, и твердой, уверенной стопой вступил на него Спаситель. Он знал теперь, что другого пути нет, что путь креста и страданий — единственный верный путь, ведущий к цели. Знал также, что такова воля отца, и что не самонадеянно искушает он Бога, но смиренно исполняет долг сыновнего послушания. Выбор пути определился окончательно. В человеческом сознании Господа выковалось последнее непреклонное решение. Совершился великий момент в деле нашего спасения. Когда Господь приходит к спящим ученикам в третий раз, в Его словах чувствуется уже спокойная уверенность и решимость, свободная от сомнений. Кончено. Пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня. И ясный, спокойный направился он навстречу своему предателю, появившемуся в саду с толпой солдат и архиерейских прислужников. С этого момента в нем уже нет колебаний. До самого конца видна лишь спокойная, твердая уверенность в правоте своего дела и в неизбежности крестного пути, освященного волею Отца. Во всей этой истории Гефсиманского искушения для нас заключается великий нравственный урок. Когда предстоит принять важное решение в жизни, от которого может зависеть вся будущность, когда слабый ум напрасно старается предугадать все случайности предстоящего пути и взвесить все доводы за и против того или другого выбора, когда воля беспомощно мечется от одного решения к другому, не смея остановиться ни на одном, тогда нет лучшего средства прекратить эту муку сомнений и колебаний, чем молитва. Мы знаем теперь это средство, знаем его действенность, ибо к нему всегда прибегал Спаситель в решительные и важные минуты жизни. Когда ему предстояло избрать учеников для того, чтобы верить им в продолжение его дела, тогда взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. Точно так же поступали и все праведники Ветхого Завета, все истинные служители Бога Живого, все великие люди священной истории. Перед каждым важным шагом или решением жизни они горячо молились Богу, и, несомненно, потому именно и были так успешны все их начинания и предприятия, потому и удавались им великие подвиги, казавшиеся невероятными, и была их деятельность так полезна для народа. Когда старейшины Израиля пришли к Самуилу в Раму и просили его поставить им царя, чтобы он судил их, то молился Самуил Господу и сказал Господь Самуилу: Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Послушай голоса их и поставь им царя». И исполнил Самуил повеление Господне, полученное им в молитве, и поставил царем над Израилем Саула, сына Кисова. Царь и пророк Давид почти во всех случаях своей жизни обращался за решением и вразумлением к молитве, и Господь обыкновенно отвечал ему, указывая правильный путь. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида, пришли и расположились в долине Рефаим. И вопросил Давид Господа, говоря: «Идти ли мне против филистимлян, предашь ли их в руки мои?» И сказал Господь Давиду: «Иди, ибо я предам филистимлян в руки твои». И пошел Давид в Ваал-Перацим и поразил их там, и сказал Давид: «Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода». Готовясь приступить к величайшему делу своей жизни, к постройке храма Господня в Иерусалиме, он делает громадные запасы золота, серебра и других металлов, устраивает среди своих подданных сбор на построение храма, и когда этот сбор вызывает религиозный подъем и великое усердие в Израиле к делу Божию, Давид снова горячо молится: «Господи Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших, сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». И принесли Господу жертвы, и вознесли все сожжения Господу на другой после сего день, 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. Очень многие псалмы Давида написаны им в тяжелые или критические минуты жизни и представляют не что иное, как воззвание к Богу о помощи, о вразумлении, о наставлении. «Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, я как к Тебе взях душу мою». Эта мольба, по-видимому, всегда была на устах царя-псалмопевца, оттого велики и успешны были дела его. Когда Неемия, находясь в плену у царя Артаксеркса, задумал восстановить разрушенные стены Иерусалима, то прежде всего обратился с молитвой к Богу: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, молю Тебя, Господи, да будет ухо Твое внимательно к молитвам раба Твоего и к молитве рабов Твоих, любящих благоговеть перед именем Твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего». И Господь внял горячей молитве. Неемия так рассказывает об этом: «Я был виночерпием у царя. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино, и я взял вино и подал царю. И, казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне: отчего лице у тебя печально? Ты не болен? Этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если в благоговении раб твой перед лицем твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтоб я обстроил его». И благоугодно было царю послать меня. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне дерев для ворот крепости, которые при храме Божием, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Господа моего была надо мною». Много трудностей пришлось встретить Неемии при воссоздании Иерусалима, но каждый раз молитва укрепляла энергию строителей, и трудности побеждались. Стена была совершена в 25-й день месяца Илула, в 52 дня, повествует Неемия. «Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим». Библия рассказывает о двух женщинах-героинях, спасших свой народ от порабощения и истребления. Обе они свой подвиг начали молитвой. Одна из них, жительница города Ветилуи, вдова Иудифь, убившая Алаферна, предводителя ассирийских войск и тем спасшая родной город от осады и разорения. Когда ассирийцы, осадившие город, перехватили источники, снабжавшие Ветилую водой, жителям города грозила неминуемая гибель. Казалось, потеряна была всякая надежда на спасение, впереди была лишь мучительная смерть от жажды и от истощения. Тогда Иудифь решила спасти город. Обдумав план подвига, она прежде всего обратилась с молитвой к Богу. Иудифь пала на лице, повествует Библия, посыпала голову свою пеплом и сбросила с себя вретище, в котором была одета. И только что воскурили в Иерусалиме в доме Господнем вечерний фимиам, Иудифь громким голосом воззвала к Господу и сказала: «Господи, Боже Отца моего, вот ассириане умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцами пеших, надеются и на щит, и на копье, и на лук, и на прощу. Они знают того, что ты, Господь, сокрушающий брани. Господь имя тебе, сокруши же их крепость силою твоею и уничтожь их силу гневом твоим. Воззри на превозношение их, пошли гнев твой на главы их, дай вдовьей руке моей крепость на то, что задумала я. Устами хитрости моей порази раба перед вождем и вождя перед рабами его, и сокруши гордыню их рукою женской, ибо не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твое, но ты — Бог смиренных, ты — помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных, владыка неба и земли, творец вод, царь всякого создания твоего». Услышь молитву мою, сделай слово мое и хитрость мою, раною и язвою для тех, которые задумали жестокое против завета твоего. Господь внял усердной молитве ветилуйской героини, ей удалось пробраться в ассирийский стан и хитростью убить Алаферна, начальника ассириян, после чего осада была снята и вражеские войска рассеялись. Точно так же и другая национальная героиня евреев Есфирь, задумав попытку спасти своих сопленников, прежде всего обращается с молитвой к Богу, чем и объясняется ее необыкновенный успех. Молитва нужна нам всегда во всяком деле, но в важных случаях жизни, когда предстоит принять серьезные и ответственные решения, она совершенно необходима. Необходима не только потому, что через нее Господь подает свою благодатную помощь для успешного исполнения задуманного, но и потому также, что решения, освященные молитвою, получают для молящегося особую силу и значение, как согласное с волей Божией, чем устраняются все сомнения и колебания неустойчивой человеческой воли. Решением нашей собственной воли мы никогда не можем доверять безусловно, ибо слишком хорошо знаем всю шаткость и близорукость наших соображений, чтобы положиться на них всецело. А при этом совершенно неизбежны колебания, ослабляющие нашу деятельность и через то понижающие шансы успеха. Но когда в сердце верующего человека есть твердое убеждение, что его решение согласно с волей Божией, и что, исполняя его, он творит волю Божию, тогда его деятельность получает внутреннюю опору и силу необыкновенную, и никакие препятствия и неудачи остановить и поколебать ее не могут. Но для этого надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтобы движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и услышан быть желал опять, как Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтоб всецело объединять свою волю с волею Божию, и ей во всем подчиняться, и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому что воля твоя всегда срастворена с самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. Воля же Господня всегда блага, премудра, всеправедна, благотворна и никогда погрешить не может. Почему, как она есть неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицей желаний их, которые они должны покорно во всем последовать? Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь то сделать или иметь, если того желает и Бог. Невидимая брань, перевод с греческого, епископа Феофана. Так молился и Спаситель, подавая нам пример. Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты, да будет воля твоя.